www.svobodanews.ru.
Общественное мнение граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – ксенофобия в российском массовом сознании. Что это такое? В чем она проявляется? Стали ли эти проявления ярче в самое последнее время? В чем причины? Сегодня у нас в гостях Игорь Яковенко, профессор РГГУ, социолог, культуролог, доктор философских наук. Здравствуйте, Игорь Григорьевич.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон в Москве 96143, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail sobakaradio@svoboda.ru, и вы можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Начать хочу с сообщений, которые пришли на наш сайт в интернете, на форум. Слушатели отвечали на вопрос, видите ли вы проявление ксенофобии в российском обществе, если да, то в чем именно? Станис из Астаны пишет. В России при всеобщем криминальном инакомыслии также в почете ксенофобия. Это как бы является признаком хорошего тона. Конечно, если Родина не прикажет, действовать наоборот. Один пишет. Правители подают пример ксенофобии. Господин Путин выкинул «черных» в кавычках с городских рынков, а господин Рогозин, представляющий ныне Россию в НАТО, автор знаменитого выражения «понаехали тут». Народ много мудрее, в нем злобы меньше, чем в элите. Антон из Гамбурга. Проявление ксенофобии можно наблюдать на российском телевидении под контрольным кремлевским кукловодом. Ну а народ темен, легко играть на низменных чувствах. Нечто подобное происходило в Германии в 30-х годах. Игорь. Русская ксенофобия в том, что русские теряют гегемонию, и они в панике. Макс из Берлина. В Германии все друг друга не любят. Ну, не знаю, Макс, вам виднее, вы там живете, но я, в общем-то, в Германии тоже была, и у меня совершенно другие наблюдения. Вячеслав из Москвы. Ксенофобия в российском обществе растет год от года, причем она поощряется государством. У нас ведь все враги. Весь этот алфавит от американцев до эстонцев. Если кругом враги, то с населением можно делать все, что угодно. Все стерпит. Валентина из Иваново. Да, ненависть ко всем иным нациям в обществе сильна. По-моему, это ненависть взаимная. Я был в Германии, там этого нет. Не любят только русских. Ксенофобия бить человечество. Ее лечение пока безрезультатно. Игорь Григорьевич, что скажете?
Если комментировать те сообщения, которые вы прочитали, в них сразу видна одна общая тема. Многие из корреспондентов указывают, что, во-первых, ксенофобия растет, и, во-вторых, видят в этом резонанс на политику власти и на ситуацию в информационном пространстве. Это прежде всего. И, кроме того, там звучало несколько важных суждений. Ксенофобия – вещь в значительной степени универсальная. Это некоторая реакция. Ксенофобия переводится на страх чужого, соответственно, неизвестного, незнакомого. Это достаточно универсальная вещь, присущая традиционному обществу. И историки наблюдают проявление ксенофобии на всю глубину исторического видения.
То есть можно ли сказать, что это, ну, скажем, присуще человеку от природы?
Ну, как одно из проявлений, присущих человеку в той или иной мере. Ксенофобия проявляется в каждом обществе.
А в таком случае можно ли с ней бороться?
Это зависит от того, какие цели ставит общество и в какой стадии развития оно находится. Если это общество живет, там, условно говоря, 2000 лет назад, и мало перемешивается с иностранцами, не участвует в мировом рынке в контексте, оно может себе позволить высокий уровень ксенофобии. Плохо оно может позволить. А в современную эпоху, с рынком рабочей силы, с информационной открытостью, с глобализацией, ксенофобия просто разрушает общество, она отбрасывает его, это большая опасность. Посмотрите, сколько сил и ресурсов тратит Европа и Соединенные Штаты Америки, Канада, то есть лидирующие общества, на то, чтобы последовательно бороться, размывать, ломать ксенофобические инстинкты, традиции. Ведется большая работа, тотальная. Кино, пропаганда, школы, искусство, политика, законы. Это и неспроста делается. Это делается в силу осознания просто необходимости преодоления ксенофобии.
А российские власти что же этого не понимают?
Ну, это хороший вопрос. Я думаю, что лучше всего на него ответила бы российская власть. Я могу сказать по-другому, что есть ситуации и есть политические элиты, которые используют ксенофобские инстинкты общества, им можно подыгрывать. Это позволяет сплотить общество, Ксенофобия вырастает, в принципе, после больших исторических поражений. Распад Советского Союза воспринимается очень многими как поражение. Так что здесь есть возможные резоны, по которым с этой темой можно играть. Вообще надо понимать, что ксенофобия явление многослойное. Есть ее истоки, я уже сказал. Природа ксенофобии мало исследована, но эмпирически она присутствует. Есть второй момент очень важный. Советский Союз по его устройству, по идеологии был многонациональным имперским государством, где ксенофобии просто официально боролись. Это не значит, что не было разных уровней, что два писали, три в уме держали. Это другой разговор. Но власть, нормально понимая логику многонационального государства, активно прижимала вот эти проявления ксенофобические. Вот вы заметьте, когда говорят о том, что в СССР не было национальных проблем, и все со всеми общались, ведь об этом говорят тотально русские, подавляющие. Русские были старшим братом.
Им было легче.
Да, естественно, они не чувствовали той реальности, о которой мы сейчас с вами говорим. А когда русские перестали быть старшим братом, ситуация существенно изменилась. Вот. И, наконец, третий уровень – это кризис, связанный с распадом СССР, переходом к новой к реальности и проблематизации исторических судеб просто русского народа. Мы это сейчас наблюдаем. Русские не привыкли к тому, что люди приезжают и селятся на традиционно российских территориях. Была прописка в Советском Союзе. Вы помните, сколько в Москве стоил фальшивый брак? Он стоил «Жигули» по цене. Для того, чтобы там, условно говоря, грузину или узбеку прописаться в Москве, нужны были очень большие деньги, большие годы, сложности. А рыночная ситуация все меняет. Вот к этому общество оказалось не готовым.
Давайте послушаем голоса россиян. Чем вы объясняете распространение национальной ненависти в России? На вопрос корреспондента «Радио Свобода» Катерины Лушниковой отвечают жители Кирова.
Национальная ненависть, ненависть к евреям особенно, вызвана тем, что эти люди талантливые нас, умнее и деятельнее. Это, по-моему, реакция на плохую жизнь. Вот вы возьмите все-таки в Америке. Там эта национальная рознь, она минимальна.
Я, например, смотрю телевизор. Много преступлений они делают. Работают они, а многие наши не работают. Потому что дешевый у них труд. И вообще ужасно, что творится в стране.
Ну, они это, все сюда едут, к нам так.
Потому что люди слишком, злые стали друг на друга. Не умеют общаться между собой.
Все проблемы от слишком большого свободного времени.
Может, после Второй мировой войны это фашистов пошло. Просто сейчас много людей, называющих себя скинхедами, которые политику, так сказать, Гитлера продвигают.
Появились такие слои общества, которые недовольны, не знают путей решения проблемы. Желание показать силу на ком-то, вот и появился национализм.
От недостатка интеллекта, я считаю. И потом идеология. Вы же сами понимаете, если так говорят, значит, это кому-то нужно.
Отсутствие культуры, отсутствие воспитания, потому что национализм – это прежде всего скотство, невоспитанность. А уже во вторую очередь какие-то претензии каких-то там неизвестных древних времен.
К азербайджанцам, к армянам. В массе своей такой ненависти нет. Это у отдельных экстремистски настроенных групп. Это не приобрело размаха опасного. Но, конечно, всех нас эти симптомы не могут не тревожить.
Говорили жители Кирова. Игорь Григорьевич, что-то тут привлекло ваше внимание?
На самом деле об этом можно говорить очень долго. Я хотел одно частное замечание. Был упомянут национализм в контексте скотства. Я хочу сказать несколько слов в защиту национальных чувств. Естественно, осознавать свою причастность к некоторому народу, любить этот народ, гордиться его достижениями и болеть душой за его проблемы. Но из этого никак не вытекает ненависть к другим людям. А вообще высказано были много, в том числе и вполне зрелых суждений.
Вот одна из опрошенных заметила, раз так говорят, значит, это кому-то нужно. Кому, как вы полагаете?
Я как раз отношусь к этому с некоторой настороженностью. Прежде всего, так говорят, потому что это соответствует традиционным установкам. Вот раньше, мы с вами помним, не любили евреев. Потом евреи просто во многом уехали из Советского Союза, уехали в постсоветскую эпоху, их стало мало. Но потребность ненавидеть другого осталась. И эта ненависть переключилась на так называемых лиц кавказской национальности, например, или выходцев из Средней Азии. Есть некоторые инстинкты, которые срабатывают. Другое дело, что это можно использовать. Мы об этом уже говорили.
Напомню, что рядом со мной в студии Игорь Яковенко, профессор РГГУ, социолог, культуролог, доктор философии. На волнах Радио Свобода программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Продолжаю читать сообщения от наших слушателей. Николай Кузнецов из Москвы. В советское время грузинам позволяли быть грабителями русского народа на всех рынках, отсюда и тогдашние анекдоты о грузинских кошельках в чемоданах. Теперь маятник отношения к грузинам качнулся в другую сторону. Русские всегда страдают от отсутствия разумно взвешенного отношения к другим народам. Один пишет. Ксенофобия не привилегия русских. Мне случалось быть в Грузии и Абхазии. Так вот, грузины абхазов называют грязный скот. Человек боится непохожих. Ксенофобию надо лечить на мировом уровне. Книгами, фильмами, культурой. Валентина Званова. Наша дискуссия превращается в однобоко антироссийскую. Надо быть объективными. Нельзя забывать, что Саакашвили все-таки преступник, военный преступник, на руках которого кровь. И нечего метать молнии только в Москву. Без подписи сообщение. Чего стоит хотя бы объявление, сплошь и рядом встречающееся по всей Москве? Сдам квартиру только русским. Вальтер из Вены. Примерно того, что ксенофобские настроения может насаждать и власть, служит недавняя антигрузинская кампания в России по поводу ареста в Грузии российских шпионов. Даже составляли списки грузинских детей в школах России. Игорь Григорьевич, вот в самое последнее время как проявляется ксенофобия в России? Стали ли ярче эти проявления?
В самое последнее время мы просто пережили так называемую пятидневную войну. Она, разумеется, вот это видно просто по нашим комментариям, она вылезает, она людей беспокоит. Это серьезное событие, имеющее много граней и аспектов. Я бы хотел сказать одну вещь. Если вы помните, в ходе этой войны, потом генерал Наговицын выступал с заявлением. Меня одно заявление Наговицына умилило. Числа примерно 20-25 августа, то есть уже после войны, он выступил с заявлением, в котором говорил об опасных тенденциях грузинской армии. Эта грузинская армия вела перегруппировку, вела разведку российской армии и явно готовилась к перевооружению. Давайте зафиксируем. Грузия не капитулировала. Грузинская армия не была распущена. Что еще должна делать армия, потерпевшая поражение, заметь, на территории своей страны, кроме как перегруппироваться, вести разведку противника и готовиться к перевооружению? Мне наша элита напоминает такого волка, которому пришла в голову причудливая идея относительно того, что заяц при встрече должен падать на спину, задирать четыре лапы и быстро-быстро посыпать себя солью с перцем. Беда-то в том, что таких зайцев не существует. Когда мы говорим о наших настроениях и о росте ксенофобии, мы должны понимать, это растет в контексте такой элиты с таким мировоззрением и именно такой системы пропаганды, которую мы видим на наших ведущих телеканалах.
Вот в кировском опросе, который мы недавно прослушали, речь шла о внутреннем враге, так сказать. Но в массовом сознании существует еще и враг внешний. Считаете ли вы, что американские военные объекты в Европе угрожают безопасности России? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Саранска.
Безусловно. И как раз в том смысле, что Россия вынуждена будет вооружаться, и, соответственно, они должны что-то будут противопоставить нам. И это бесконечно.
Ну, в общем-то, конечно, потому что даже если они нацелены на Иран, то вдруг какой несчастный случай, так скажем, не долететь могут и у нас упасть, могут быть снаведены и на наши какие-то города. И вообще все это напоминает какой-то другой виток холодной войны, мне кажется.
Конечно, безусловно, считаю. Хотя бы потому, что они в той или иной степени ориентированы на то, чтобы, по крайней мере, каким-то образом оказывать хотя бы какое-то, может быть, не прямое, но косвенное воздействие на нашу страну.
Вооружения американские в Европе представляют большую угрозу, наверное, для них самих, для Европы. В случае чего наши все ракетные вооружения, части их будут направлены туда.
Само собой угрожают. Мы сейчас видим, что Соединенные Штаты, вкупе, естественно, со странами НАТО, открывают базы военные. Естественно, Генштаб России должны принимать какие-то адекватные меры.
Я считаю, что их установка – это, конечно, негативный момент наших отношений. Но я очень надеюсь, что в ближайшее время эти объекты не будут использоваться против нас.
Естественно, эти объекты являются стратегическим продолжением линии движения НАТО на восток.
Они хотят следить за нами, в нашем собственном доме размещают ПРО по всей Европе, около наших границ, значит, угрожает.
Жители Саранска опрашивал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин. Игорь Григорьевич, ваш комментарий, пожалуйста.
Ну что, давайте вспомним, что холодная война шла 45 лет. До этого Советский Союз был осажденной крепостью. То есть мы сталкиваемся с очень устойчивыми, закрепленными в поколениях моделями понимания мира. Где-то там в первой половине 90-х эти модели покачнулись и утратили актуальность. А сейчас российское сознание возвращается к устойчивым способам понимания, и люди с удовольствием берут за привычные, понятные способы объяснения мира.
А зачем вообще нужен массу сознания образ врага, современному российскому в частности?
Образ врага – это очень важная вещь. Она позволяет осознать себя как целое. Можно понимать себя не через врага. Вы помните нашу поговорку российскую? Против кого мы сейчас дружим? Это очень существенная вещь. Образ врага консолидирует общество. Вот сейчас, в этот момент, мы должны, как один человек. Образ врага позволяет отменить очень многие права, потребности, интересы. В ответственный момент ты со своей ерундой лезешь. И так далее, и так далее. То есть этот образ можно использовать по-разному и очень эффективно. Кроме того, если это единственный привычный механизм консолидации, то без него люди просто не могут жить.
Ира из Калининграда пишет. Озадачивает это даже пугает такое единодушие людей в отношении к грузинам. Страшно, что человека так легко можно превратить в орудие ненависти. Другая Ирина. Я вижу проявление бандитизма. Ксенофобия только часть общего состояния страны. Краснов из Соединенных Штатов. В российском обществе, в каждом русском в разной степени, но обязательно присутствует великорусский шовинизм. Это и есть неистребимая ксенофобия. Ира. На мой взгляд, ксенофобия насаждается в сознании россиян и отвлекает их от личных проблем. Одобрение ковровых бомбардировок Грозного сменилось черной ненавистью к Саакашвили. А ведь суда еще не было. И еще одно сообщение с пейджеров. В Прибалтике русскоязычным ставят отметку в паспорт «чужой», как чудовищем в одноименном американском фильме, которых надо уничтожить. Это пишет Дмитрий из Москвы. Игорь Григорьевич, вот по вашим наблюдениям, как обстоят дела с ксенофобией в других странах мира на данный момент?
Страны разные.
Да, безусловно. Ну, от и до, скажем. Маятник каков?
Я уже говорил о Европе, о ведущих, лидирующих странах мира, где существует и политическая, и, так сказать, культурная большая работа, которая просто подавляет ксенофобию. Там есть свои издержки даже. Об этом пишет правая пресса. Это один полюс. В общем, спокойное, вменяемое общество, как правило, борется с ксенофобией, поскольку сама по себе она разрушает общество. Есть страны распадающиеся, там Ливан и другие, где общество раздираемо этими инстинктами. Но в целом подавление ксенофобных инстинктов есть нормальный, устойчивый инстинкт здорового, самосохраняющегося общества. А эти инстинкты существуют постоянно. Вот социологические опросы показывают, что треть населения нашей страны винит в бедах России людей нерусских национальностей. Это за 2004 и за 2007 год цифры не меняются. Убеждение в том, что русские подвергаются дискриминации, порядка 30%. Тоже это устойчивая цифра. Там, что нерусские имеют слишком много власти, порядка 48-45% опрошенных эти цифры показывают. Сам потенциал ксенофобии, он достаточно мощный, он живет в обществе.
Вот аналитики Левада-центра отмечают, что в момент кризиса советской системы в 88-89 годах уровень ксенофобии среди российского населения был достаточно низок, существенно меньше, чем в Европе. И она стала усиливаться, когда начались реформы, пошли реальные изменения, возник экономический кризис и так далее. Каков тут механизм, как вы полагаете? Почему?
Во-первых, так сложилось, что россиянин перестал быть старшим братом. Вот он утратил этот статус старшего брата, оказалось, что для него он был очень важен. Во-вторых, рынок предполагает свободный рынок рабочей силы. А это значит, что место на моем заводе, который находится в нашем городе, мне не автоматически положено, потому что я здесь живу. А его займет тот, кто эффективнее или готов работать за меньшую плату. То есть возникли экономические коллизии очень мощные. А они включают такие устойчивые инстинкты. Они приехали, возьмут наших женщин, родят своих детей, и нас здесь не будет. Если совсем просто, то вот, прежде всего, работают эти вещи. Кроме того, когда приезжают люди с другой культурой, с другим образом жизни, это рождает массу проблем.
Сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Система понятий». Сегодня ее гость Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Он расскажет о понятии «культура» в социологии.
Для социолога культура – это некоторый ресурс понимания социального действия. Социолог имеет дело с социальными действиями и взаимодействиями, их устойчивыми формами, и его интересует, в какой степени, какие именно смыслы вовлечены в эти формы действий. То есть для социолога культура – ресурс интерпретации социальных действий и социальных форм. Но при этом социолог не может забыть все-таки, что слово «культура» в европейской традиции с конца примерно 18 века и на протяжении века 19 была чрезвычайно нагруженным термином, прежде всего в Германии, в немецкой философии, в немецких общественных науках, но и шире в европейских, потому что культура была некоторой программой в новом ее значении, не сводящемся к античному, к латинскому, программа построения современного общества. И в сферу культуры попадали значения, которые работали на вот эту программу модернизации, которые, как бы, во-первых, поднимали человека, да, то есть помогали ему быть существом самостоятельным, как говорил Кант, без помощи авторитета ходить по земле. Во-вторых, направляли его на все более сложное, все более качественное поведение, мышление, действие, то есть были таким механизмом самоусовершенствования внутри самого человека. В-третьих, это значения, которые были направлены за пределы любых конкретных групп людей. Культура никому не принадлежит, она объединяет всех. И четвертое, последнее, культура – это то, что воплощается в практическом действии, при всей ее идеальности. Поэтому люди просвещения, поэтому романтики, при всей их мечтательности, кабинетности, идеализации жизни и так далее, были великими практиками, великими администраторами, породили новый тип школы, новый тип университета, новый тип психической клиники, новый тип литературы, если угодно, потому что постоянно вносили вот эти смыслы культуры в реальное практическое коллективное действие. Поэтому я бы говорил сегодня о культуре один. Это культура в понимании социолога, такое как бы объективистское понимание, культура как смыслы, вовлеченные в коллективное действие и взаимодействие. И второе, так сказать, культура 2, это некоторое повышенное качество этих значений, их особая ориентированность на то, чтобы объединять людей, направлять их на более высокие цели и помогать им в практическом действии.
Это был социолог Борис Дубин. Во второй половине часа на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». Речь пойдет о судьбе канала «Дважды два». Кто хочет его закрыть и почему, а кто пытается этому помешать. Гость в студии «Радио Свобода» – блогер Сергей Смирнов. Программу ведет Екатерина Пархоменко. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода. В ней участвовал профессор РГГУ, социолог, культуролог, доктор философских наук Игорь Яковенко, вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщения на пейджер и на наш форум в интернете. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.